Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Через 7 минут в эфире информационная программа «Свобода в полдень». В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Светлана Павлова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Северная Осетия сегодня вспоминает жертв бесланской трагедии. Сайт движения в защиту Химкинского леса атакован хакерами. США начинает в Ираке операцию «Новый рассвет». В Северной Осетии сегодня начались траурные мероприятия в память о жертвах бесланской трагедии. 6 лет назад в результате захвата школы террористами погибли 336 заложников, в том числе 186 детей. Траурная церемония началась в Беслане во дворе полуразрушенной школы. Сотни людей пришли возложить цветы в память о погибших. Основные памятные мероприятия состоятся 3 сентября, в день, когда 6 лет назад наступила трагическая развязка противостояния террористов и спецназа. Сайт движения в защиту Химкинского леса атакован хакерами. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» активист движения Ярослав Никитенко, атака на сайт началась вчера вечером. Активисты связывают это с появлением на сайте критического материала о губернаторе Московской области Борисе Громове.
Хакеры атакуют сайт защитников Химкинского леса ECMO.ru. Защитники леса связывают это с тем, что вчера появилась новость о том, что губернатор Громов дискредитирует нашего президента. Как известно, Громов заявил, что в Химках прошли общественные слушания, но на самом деле это не соответствует действительности, потому что по закону люди должны быть оповещены заранее о слушаниях, а в Химках никто ничего не знает. И как только мы опубликовали данное сообщение, сразу же наш сайт был заблокирован и до сих пор он не работает.
Сказал Ярослав Никитенко. В связи с атакой хакеров защитники Химкинского леса намерены обратиться в прокуратуру и суд. Участников вчерашней несанкционированной акции в Москве на Триумфальной площади обязали явиться в мировые суды. В числе десятков задержанных были оппозиционные политики Сергей Удальцов, Константин Косякин, Эдуард Лимонов, Борис Немцов и Роман Доброхотов. Они обвиняются в нарушении порядка проведения митинга. 31 августа в Москве прошла очередная акция защиты 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Присутствовавшие на ней 4 депутата Европарламента подвергли критике российские власти за жесткие действия в отношении митингующих. Акции за свободу собраний состоялись во вторник еще в нескольких российских городах. Киргизия не намерена отказываться от помощи полицейских ОБСЕ, но не согласна с некоторыми условиями их пребывания в стране. Об этом РТ-Артас сообщил представитель администрации президента Киргизии Фарид Ниязов. По его словам, в проекте меморандума об условиях пребывания полицейских консультативной группы есть ряд пунктов, неприемлемых для Бишкека. По ним ведутся переговоры в представительстве ОБСЕ. Соглашение о прибытии 52 международных полицейских на юг Киргизии, где в июне произошли межэтнические столкновения, планировалось подписать в конце августа. Тем временем в Бишкеке и Оше прошли акции протеста против ввода в страну полиции ОБСЕ.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама обратился к американскому народу в связи с завершением боевых операций в Ираке. Он отметил, что отныне иракцам предстоит самим поддерживать безопасность стране.
Благодаря жизненным силам иракского народа у Ирака есть возможность обрести новую судьбу, даже несмотря на остающиеся проблемы. Итак, я объявляю, что американская боевая миссия в Ираке завершилась. Иракскому народу отныне принадлежит ведущая роль в обеспечении безопасности страны.
Сказал президент США. В ходе предвыборной кампании 2008 года Обама обещал завершить войну в Ираке и вывести американские войска из этой страны. После 31 августа, когда были формально завершены все боевые действия американских военнослужащих, в Ираке остается 50-тысячный контингент США для содействия правительству Ирака, подготовки национальной армии и сил безопасности. К концу 2011 года все войска США покинут Ирак. Вице-президент США Джо Байден и министр обороны Роберт Гейтс будут присутствовать сегодня на церемонии начала операции «Новый рассвет». Таково название новой миссии американских войск, остающихся в Ираке. Цель миссии – помощь иракским силам безопасности после объявления президента США Барака Обамы об окончании боевых действий в Ираке. Во время сегодняшней церемонии командующий войсками США в Ираке генерал Рэй Одьерно передаст руководство американскими силами генералу Ллойду Остину, который, как и Одьерно, служил в Ираке с 2003 года, когда войска международной коалиции вошли в эту страну. В Берлине прошла торжественная церемония в связи с 20-й годовщиной подписания договора об объединении ФРГ и ГДР, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
Почти тысячестраничный договор подписали тогда от имени своих правительств министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и статс-секретарь ГДР Гюнтер Краузе. Этому событию предшествовала встреча Михаила Горбачева с Гельмутом Колем в июне того же года, на которой советский президент дал добро на объединение Германии. В торжественном мероприятии во дворце кронпринцев на бульваре Унтерден-Линден, где 20 лет назад был подписан договор, приняли участие важнейшие действующие лица событий 20-летней давности. В частности, последний премьер-министр ГДР Лотар де Мезьер и тогдашний министр иностранных дел ФРГ Ханс Дитрих Геншер. С речью на церемонии выступила канцлер Ангела Меркель. Она сказала, что все немцы могут гордиться 20 лет назад подписанным договором. Особо выделила канцлер роль восточных немцев в объединении. Также выступивший на церемонии министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил. Это не был договор о вступлении одного государства в состав другого. Это был договор об объединении двух государств. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Израильские военные задержали около 50 палестинцев по подозрению в причастности к вчерашнему нападению на западном берегу Иордана, жертвами которого стали четверо израильтян. Две супружеские пары погибли в результате обстрела во вторник вечером. Ответственность за нападение взяла на себя боевое крыло палестинской группировки «Хамас». Палестинские радикалы выступают против переговоров с Израилем, которые возобновляются в Вашингтоне. Власти палестинской автономии расценили нападение как попытку сорвать возможное мирное соглашение. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что нападение продемонстрировало необходимость первоочередного решения на переговорах вопросов, касающихся безопасности.
Радио «Свобода». Новости.
Вы слушали выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости «Радио Свобода».
С новостями вас знакомит Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 1 сентября, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главные темы нашей программы. Сегодня исполняется 6 лет трагедии Беслана. Жертвами теракта в местной школе в 2004 году стали 1% жителей города. Итоги и последствия акции оппозиции в защиту Конституции. Начало нового учебного года и очередные новшества в системе образования. Официальный конкурс по выбору талисмана зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи стартует сегодня в России. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня шестая годовщина трагических событий в Беслане. 1 сентября 2004 года террористы захватили первую среднюю школу города и взяли в заложники 1127 человек. Через два дня произошел штурм. Всего в эти дни в бесланской школе погибли 330 человек. Трое впоследствии умерли в больницах. Среди погибших более половины – дети. Почему, несмотря на то, что с момента трагедии прошло 6 лет, расследование теракта до сих пор не завершено? В этом вопросе вместе с экспертами разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
По мнению бывших заложников и родственников жертв трагических событий шестилетней давности в Беслане, расследование теракта ведется необъективно и специально затягивается, хотя все факты, доказывающие чью-то причастность к преступлению или невиновность, уже есть, и их нужно только признать, рассказывает сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анетта Гадиева.
6 лет мы говорим одно и то же, но все в прежнем состоянии. Все те факты, которые были выявлены на судебном процессе по делу единственно выжившего террориста Кулаева, все те свидетельские показания очевидцев, они следственными органами не учитываются по-прежнему. И все наши ходатайства, они в основном отклоняются, когда вопрос касается очных ставок, членов оперативного штаба и так далее. А вместо этого всего нам говорят, что вот назначена опять очередная экспертиза. Эти экспертизы, они не могут опровергнуть тот набор фактов, которые уже есть, которую нужно просто признать, что оперативный штаб по спасению заложников, он своих функций не выполнил, что оперативный штаб допустил вот этот самопроизвольный штурм, что по школе велся огонь из танков, огнеметов.
Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов рассуждает о причинах того, почему расследование теракта в Бесланской школе не доведено до конца. Несмотря на то, что был суд над единственно выжившим в этом деле террористом, и многие подробности стали известны из его показаний, а также из рассказов свидетелей захвата школы.
Потому что, расследуя это преступление, разумеется, нужно было касаться как действий террористов, захвативших заложников, заминировавших школу, а также действия силовиков, которые сначала допустили этот теракт, а потом в ходе контртеррористической операции допустили гибель более 300 заложников. И вот тут-то у нас есть то, что называется конфликтом интересов. Какая структура ведет контртеррористические операции? Федеральная служба безопасности. Какая структура расследует теракты, такие как Нордос, Беслан? Расследование идет с участием Федеральной службы безопасности. И здесь лежит важный мотив. С самого начала государственные структуры заинтересованы в том, чтобы доказать свою правоту, а не в том, чтобы выяснить, что же было на самом деле. Поэтому с самого начала доказательства собираются так, что произошедшее, если не лучшее из возможного, то наименьшее из зол. И это нам неоднократно повторяли разные политики.
Это был член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анетта Гадиева, рассказывая о сегодняшнем положении потерпевших в результате трагических событий в Беслане в сентябре 2004 года, заявила, что им не удается защитить их права из-за отсутствия закона о жертвах теракта.
Дети, которые получили тяжелые травмы вследствие теракта, они государством не защищены. Есть какая-то помощь единичная от республиканских властей. А так, в общем-то, какой-то государственной программы оказания помощи жертвам теракта, не только нашего, а вообще терактов, которые происходили и в стране, и у нас в республике, такой помощи от государства нет. И поэтому бывает все сложнее и сложнее находить средства на реабилитацию детей и взрослых. На сегодняшний день очень актуальна и психологическая помощь, потому что проходит время, а люди, многие не справляются со всей той болью, которая у них есть. А этой помощи тоже психологической уже нет. Закона о жертвах теракта нет, статуса потерпевших нет, и поэтому проблема вот именно помощи, они остаются открытыми.
Получается, что пострадавшим в результате захвата Бесланской школы остается рассчитывать в основном на помощь благотворительных организаций. Однако и здесь они могут оказаться в неприятной ситуации. Мы уже рассказывали о том, что налоговые службы требовали от нескольких десятков бесланских семей заплатить налог с дохода за то, что их дети учатся в лицее подмосковной, созданном при содействии Михаила Ходорковского в Кораллово. В этот раз заплатить налог помогли власти Северной Осетии. Что будет в следующем году, пока неизвестно. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Американская военная кампания в Ираке закончена. Об этом объявил президент США Барак Обама в телевизионном обращении к народу во вторник вечером. Не победа, но завершение миссии. Таков итог 7-летнего пребывания американских войск в Ираке. Но для вооруженных сил США на этом иракская история еще не заканчивается. Тему продолжает Алан Давыдов.
Не объявив о победе в 7-летней кампании в Ираке, Барак Обама заявил, что боевая миссия американских войск в этой стране завершена. В вечернем телеобращении из Белого дома к согражданам президент США сказал, что настало время перевернуть страницу. Операция «Иракская свобода» завершена, и народ Ирака берет на себя основную ответственность за безопасность своей страны. Я обещал это американскому народу, когда баллотировался в президенты. В феврале прошлого года я выступил с планом вывода из Ирака на наших боевых бригад и одновременного укрепления сил безопасности Ирака. Мы этого добились. Обама напомнил, что, чтобы дать народу Ирака шанс сформировать свое будущее, Соединенные Штаты заплатили огромную цену, включая более 4400 человек убитыми, десятки тысяч ранеными и сотни миллиардов долларов, потраченных с марта 2003 года. Между тем, мало кто сомневается, что война фактически не окончена и последуют новые жертвы с американской стороны. Обама оставляет в Ираке 50 тысяч американских военнослужащих для решения вспомогательных задач, включая подготовку местных сил безопасности. Крайняя дата вывода этого контингента – конец 2011 года. Однако, как считают комментаторы, для Барака Обамы сейчас очень важно поставить символическую точку в иракской кампании. Отныне основное внимание американских граждан и правительства должно сконцентрироваться на решении внутренних проблем, в первую очередь экономических. За два месяца до промежуточных выборов в Конгресс американских избирателей более всего беспокоит замедление экономического роста. Их все более тревожит перспектива возврата рецессии. Сегодня наиболее неотложной задачей является восстановление нашей экономики и возвращение к работе миллионов американцев, которые ее потеряли. Это будет нелегко, но в ближайший период это должна быть наша основная задача как народа и моя самая важная обязанность как президента. Обама сообщил, что перед этим выступлением он позвонил по телефону своему предшественнику Джорджу Бушу, взгляды которого на иракскую войну он не разделял с самого ее начала. В этом смысле, как считает Обама, окончание американской боевой миссии в Ираке должно стать знаком примирения ее сторонников и противников в самих Соединенных Штатах.
Рассказывал Алан Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня начались траурные мероприятия в память о жертвах бесланской трагедии. Участников вчерашней несанкционированной акции в Москве на Триумфальной площади обязали явиться в мировые суды. Сайт движения «В защиту Химкинского леса» атакован хакерами. Активисты связывают это с появлением на сайте критического материала о губернаторе Московской области Борисе Громове. Вице-президент США Джо Байден и министр обороны Роберт Гейтс будут присутствовать сегодня на церемонии начала операции «Новый рассвет». Таково название новой миссии американских войск, остающихся в Ираке. В Вашингтоне сегодня встретятся лидеры США, Израиля и палестинской автономии в преддверии начала прямых израильско-палестинских мирных переговоров. Израильские военные задержали около 50 палестинцев по подозрению в причастности ко вчерашнему нападению на западном берегу Иордана, жертвами которого стали четверо израильтян. Пакистанская авиация нанесла в минувшие сутки удары по предполагаемым базам боевиков в регионе Хайбер на северо-востоке страны. По сообщению армейского командования, убиты десятки экстремистов. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Международная толстовская конференция в Ясной Поляне. Репортаж Михаила Талалая. Переслушивая «Свободу», дочь Федора Шаляпина, Татьяна, о себе и своей судьбе. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодняшняя шестая годовщина теракта в Беслане в школе номер один не стала темой первополосной публикации ни в одной из российских газет. Вообще статьи на эту тему публиковали только два издания – «Ведомости» и «Новая газета». На этот факт обратила внимание наш обозреватель Валерия Шабаева.
Естественно, возник вопрос, уже успели забыть или не хотят помнить. Этот вопрос я задала директору фонда общественной экспертизы Игорю Яковенко.
Дело в том, что сегодняшнее информационное пространство, оно в основном на 99% находится под контролем государства. Это и центральные газеты, и центральное телевидение, вот за исключением очень узеньких ручейков, которые не перекрыты государственным влиянием. А государственная политика сегодня, информационная политика такова, что в создании мифа о России не вписывается очень много реальных фактов, и в том числе Беслан. Потому что Беслан стал одной из отправных точек создания вертикали и ликвидации остатков демократии, которые в России есть. Беслан стал, с одной стороны, отправной точкой того, что у нас отменили всякие выборы и окончательно свернули свободы и демократические права граждан. И якобы это подавалось некая форма общественного договора. Вроде бы как вот вы нам, граждане, верните все права, а мы вам дадим стабильность и безопасность. Ну и очевидно, что вот этот вот миф о стабильности, он входит в очень сильное противоречие с реальностью, потому что никакой стабильности нет, терроризм продолжается, безопасности не прибавилось, ну а права как забрали, так и не вернули. Вторая сторона вопроса, что уроков Беслана никаких нет. Реально, силовые структуры государства как были неэффективными, так и остались. Они только в состоянии бить дубинкой по башке, как назидательно сказал премьер недавно. И, по сути дела, вот вся эта история и с Бесланом, и с другими событиями из этого ряда, она просто разрушает миф о стабильной путинской России, которая сегодня активно создается в средствах массовой информации. Поэтому вот это стараются табуировать. Это вот такая коррупция сознания, когда те вещи реальности, которые входят в противоречие с мифологической картиной, они просто изымаются. Такая избирательная амнезия.
Директор фонда общественной экспертизы Игорь Яковенко отметил, в частности, что уроков Беслана не было. Ведомости тоже размышляют сегодня, извлечены ли за 6 лет уроки из трагедии. Общество, по крайней мере, неравнодушная его часть, настаивало, чтобы ему дали ответ на несколько важных вопросов и наказали чиновников, чья халатность и нераспорядительность помогли нелюдям. Государство, спецслужбы, суды, парламентская комиссия ответили так, что лишь умножили недоумение. За гибель сотен людей осужден только оставшийся в живых рядовой боевик Нурпаша Кулаев. Получается, что спокойную подготовку террористов к злодеянию в наводненной войсками и силовиками обложенной блокпостами Ингушетии и их проезд в Северную Осетию проморгали лесники и милиционеры. В быстром захвате школы виноватых нет. Обвинявшиеся в халатности районные милицейские начальники были амнистированы в августе 2007-го. Офицеры и генералы спецслужб, чья прямая обязанность предотвращать теракты кропотливой агентурной аналитической работой, насколько известно, к суду не привлекались. Мы не слышали объяснений, почему спецслужбы не попытались освободить школу поздним вечером 1 сентября, когда дождь и гроза могли скрыть действия «Альфа» и «Вымпела». Власти настаивают, что школу взорвали боевики. Танки и огнеметы стреляли по зданию только после освобождения заложников, а боевиков было 32. Возможно, это действительно так, но слишком легко отвергаются доводы авторитетных экспертов и очевидцев, указывающих на нестыковки в официальной версии. В отличие от американских, британских, испанских спецслужб, отечественные не смогли обуздать террористов. Пока что победы, уничтожение и захват лидеров боевиков, регулярно чередуются с провалами. Нападение на видных чиновников, недавние взрывы в столичном метро, Пятигорске. Уклончивые ответы государства на бесланские вопросы создают впечатление, что кровавый урок не усвоен, и переэкзаменовка может продолжаться еще долго. Заключают ведомости. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Российские оппозиционеры в разных городах накануне вечером в 11-й раз вышли на акции в защиту 31-й статьи Конституции, которая закрепляет право граждан на мирные митинги и шествия. В Москве активисты традиционно пытались провести митинг на Триумфальной площади. Столичные власти акцию не разрешили и даже закрыли площадь на реконструкцию. Но самые упорные борцы за свободу собраний все равно пришли к памятнику Маяковскому. Там их встретила милиция. Как результат, задержано несколько десятков человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Оппозиционеры, участники митинга в поддержку 31-й статьи Конституции, начали собираться на Триумфальной площади ближе к 6 часам вечера. К тому моменту она уже была плотно оцеплена милицией и бойцами ОМОНа. Вдоль Тверской улицы выстроились колонны грузовиков внутренних войск и милицейские автобусы. Первые задержания начались, когда в руках у нескольких митингующих появились бумажки с цифрой 31 и цитаты из Конституции. Каждое задержание оппозиционеры сопровождали своими лозунгами, начиная от слова «позор», заканчивая «Россия без Путина». По сути, не успели принять в митинге участие основные действующие лица из оппозиции. За считанные минуты ОМОН задержал членов движения «Солидарность» Бориса Немцова и Илью Яшина, активистов «Левого фронта» Сергея Удальцова и Константина Косякина, лидера движения обороны Олега Козловского. Эдуард Лимонов не простоял на Триумфальной и 1.5 минуты. Не трогали блюстители порядка правозащитницу, руководителя московской хельсинской группы Людмилу Алексееву. Также не был задержан председатель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Происходит примерно то же самое, что последний раз, на самом деле. деле. Единственное, что, конечно, в два раза, наверное, в три раза больше милиционеров и, может быть, в полтора раза меньше народу. Вот. Но, конечно, более ожесточенно, может быть, потому что молодежь как бы все более жестко, так сказать, зажигает, больше кричит, может быть. Раньше, когда три милиционера тащили человека, сейчас уже семь тащат одного человека. И в этом смысле насилие больше. Но, к счастью, не бьют по голове, как Владимир Владимирович Путин предлагал.
В какой-то момент милиция строем рассекла оппозиционеров на три группы. Одни остались у входа в метро, другие недалеко от огороженного забором памятника Маяковскому, третьих оттеснили к театру «Сатиры». В каждую из групп раз в 2-3 минуты врывались по 5-7 бойцов ОМОНа, выдергивали одного участника митинга и заталкивали его в автобус. В общей сложности на Триумфальной площади, по разным данным, задержали от 50 до 70 человек, говорит член Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Уже очевидно совершенно, что решимость людей выходить, она не меняется ни из погодных условий, ни из-за наших гениальных откровений нашего премьера, который обещает всех бить дубинкой по башке. Мы видим, что происходит. Думаю, что акция будет продолжаться. Другое дело, что важно понимать, что параллельно с этим надо развивать успех 22 августа и проводить массовые согласованные акции тоже. Таким образом можно добиться какого-то успеха и изменений.
Спустя два часа после начала акции оппозиции Триумфальная площадь была практически пуста. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Две оппозиционные акции в защиту 31-й статьи Конституции, провозглашающей свободу мирных собраний, шествий и митингов, прошли и в Петербурге 31 августа. Обе они были запрещены властями, в результате задержано более 70 человек, рассказывает петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
5 автобусов с задержанными. Такой урожай собрали ОМОН и милиция 31 августа у Гостиного двора во время неразрешенной властями акции в защиту 31-й статьи Конституции. Около 60 участников акции, в основном лимоновцы, оказались в разных отделах милиции Петербурга, причем многих не отпустили до утра. В этот раз к Гостиному двору, прозванному лимоновцами площадью Свободы, пришло больше людей, чем когда-либо, от 600 до 1000 человек. Многим запомнится один из участников акции, забравшийся на будку, где продают билеты на экскурсии. Пока ОМОНовцы соображали, как лучше его оттуда снять, он кричал зажигательные речевки в мегафон. 31 июля у Гостиного двора были жестокие избиения, поэтому 31 августа сюда пришли как наблюдатели, правозащитники и участники солидарности и других движений и партий, в том числе лидер петербургского «Яблока» Максим Резник.
Власть проявила абсолютно зверское лицо свое 31 июля. Я не могу не выразить солидарность с людьми, которые подвергаются такому насилию. Если поэтому действительно людей сегодня настолько больше, чем было раньше, то это означает перелом ситуации, потому что власть исповедует стратегию: будем бить, люди будут бояться ходить. Они это уже опробовали в марш несогласных у ТЮЗа, и тогда действительно пошло на спад количество людей, потому что люди испугались. Но, видимо, теперь реакция обратная.
В этот раз задержания проходили мягче, но их было не меньше, а люди не расходились больше 2 часов. Митинг на Дворцовой площади собрал раза в 3 меньше народа. Здесь активно обсуждали выступление Владимира Путина, где он одобрил применение дубинок к участникам неразрешенных акций, говорит пришедший на митинг известный адвокат Юрий Шмидт.
Владимир Владимирович показал себя человеком, который не знает ни Конституции, ни законов России. Эти мысли безграмотные, аморальные, хамские мысли абсолютно, и выражения блатные. Страна вообще находится в таком положении, ни одной нормальной площадки, на которой можно было бы спокойно дискутировать с властью на равных, такой площадки нет. И если кому-то пришла в голову в свое время идея сделать 31 число датой, которая так или иначе объединяет несогласных, я считаю своим долгом прийти.
Пока участники акции стояли у Александрийского столпа, им не мешали. Но когда они пошли колонной в сторону Сенатской площади, завыла сирена, прибежал ОМОН, и в автобусах оказались лидеры Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова и другие. Всего 12 человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Виктор Резунков. Каких подарков ожидать россиянам от депутатов Госдумы в новом политическом сезоне? Прогнозы депутата Госдумы, заместителя председателя фракции «Справедливая Россия» Оксаны Дмитриевой. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19:07 по московскому времени. А в ближайшее время в нашем эфире, после выпуска новостей, официальный Конкурс по выбору талисмана Олимпийских игр 2014 года в Сочи стартует сегодня в России. Сегодня в российских школах День знаний. 1 сентября открывается 67-й Венецианский кинофестиваль. В основном конкурсе 23 фильма, среди них и российский участник. Об этом далее в программе «Свобода в полдень. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Информационная программа «Свобода в полдень» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня начались траурные мероприятия в память о жертвах Бесланской трагедии. 6 лет назад в результате захвата школы террористами погибли 336 заложников, в том числе 186 детей. Траурная церемония началась в Беслане во дворе полуразрушенной школы. Сотни людей пришли возложить цветы в память о погибших. Сайт движения в защиту Химкинского леса атакован хакерами. Активисты связывают это с появлением на сайте критического материала о губернаторе Московской области Борисе Громове. Участники вчерашней несанкционированной акции в Москве на Триумфальной площади обязались явиться в мировые суды. В числе десятка задержанных были оппозиционные политики Сергей Удальцов, Константин Косякин, Эдуард Лимонов, Борис Немцов и Роман Доброхотов. Они обвиняются в нарушении порядка проведения митинга. Президент США Барак Обама обратился к американскому народу в связи с завершением боевых операций в Ираке. Он отметил, что отныне главная роль в обеспечении безопасности принадлежит самим иракцам. Вице-президент США Джо Байден и министр обороны Роберт Гейтс будут присутствовать сегодня на церемонии начала операции «Новый рассвет». Таково название новой миссии американских войск, остающихся в Ираке. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр сожалеет о жертвах, понесенных его страной во время войны в Ираке, но не о самом решении вступить в войну. В Вашингтоне сегодня встретятся лидеры США, Израиля и палестинской автономии в преддверии начала прямых израильско-палестинских мирных переговоров. Израильские военные задержали около 50 палестинцев по подозрению в причастности к вчерашнему нападению на западном берегу Иордана, жертвами которого стали 4 израильтян. Власти Ливии освободили 37 заключенных, которые были осуждены за связи с радикальными исламистскими группировками, но отказались от насилия. Во Владивостоке по подозрению в крупном мошенничестве задержаны 2 депутата городской думы Вадим Глазунов и Сергей Сычев.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Официальный конкурс по выбору талисмана Олимпийских игр 2014 года в Сочи стартует сегодня в России. Спустя 30 лет после знаменитого до сих пор олимпийского мишки жители страны будут выбирать новый символ зимней Олимпиады. В какой степени от него зависит удача национальной сборной? Насколько важен выбор талисмана для коммерсантов и для болельщиков? Будут ли символ Олимпийских игр в Сочи вспоминать так же, как и мишку Олимпиады 80? На эти вопросы попыталась найти ответы моя коллега Елена Поляковская.
Еще до начала официального конкурса на талисман Сочинской Олимпиады недостатков в предлагаемых вариантах не было. Тут и мамонтенок, за которого призывают голосовать якутяне, и дельфин на лыжах – прозрачный намек на сочетание несочетаемого зимних Олимпийских игр и субтропического климата Сочи. Известный художник Андрей Логвин не видит в подобной абсурдности образа ничего удивительного.
Это как с национальной идеей России. Сначала нужно сформулировать те смыслы, которые будет нести этот символ. Сначала все нужно словами написать и понять, о чем мы хотим. Мне кажется, что сама абсурдность этой затеи Олимпиады в Сочах, у нее и талисман должен быть абсурдный. С этой точки зрения, конечно, я противоречу себе, и дельфин на лыжах – это, по-моему, отличное. Иллюстрация вообще идиотизма происходящего.
В системе выбора талисмана организаторы сочинских игр решили вспомнить Олимпиаду в Москве 30-летней давности. Тогда был тоже устроен всесоюзный конкурс эскизов, но прежде выбрали то самое животное, которое стало символом Московской Олимпиады в 1980 году. По мнению культуролога и социолога Игоря Яковенко, выбор был точен, потому до сих пор людей помнят олимпийского мишку.
В 20 веке сложилась, причем не в России, а на Западе, устойчивый образ русского медведя. Это была и мифология, что в России медведи по улицам ходят, там и русские медведи, многое-многое другое. Вот от нее отталкиваясь, устроители Олимпиады просто протрактовали медведя добродушно, мило и трогательно, и получился этот самый Мишка. Чем заметим, Олимпиада проходит, а образ остается на десятилетие, он заходит в массовое сознание. В этом смысле то, что мы выберем, прилепится надолго.
В 1976 году кандидатами в символы Олимпиады 80 в Москве были и конек-горбунок, и петрушка, и чебурашка. Но Олимпийский комитет всех этих претендентов забраковал. При выборе талисмана Олимпиады следует учитывать взгляд не изнутри, а снаружи, считает социолог и культуролог Игорь Яковенко.
Заметим, талисман обращен не к своей стране, а прежде всего к остальному миру. Давайте подумаем, сколько людей на земном шаре, я не имею в виду русских, знают конька-горбунка. Кто читал, кто знает этот образ. И уж тем более, кто на Западе знает Чебурашку. Ведь это образ не своей страны для наших. Тогда мы можем обращаться и к Бабе Яге, и к Иванушке, к кому хочешь. А это образ нас в мире, нас, обращенный к миру. Это задает совсем другую диспозицию, совсем другое направление поиска. Как мы предстаем перед миром? Открытыми, добродушными, красивыми, гостеприимными. Заметим, есть страны, где, скажем, живет много змей. Я не верю, что змея станет образом Олимпиады.
Известный спортивный журналист Олег Винокуров уверен, что среди претендентов на статус талисмана Сочинской Олимпиады будут и интересные, и нелепые. О том, чтобы в образах символа не было политического подтекста, позаботятся, считает Винокуров.
Будет выбрано что-то. Я думаю, что тут, конечно, надо будет позаботиться о том, чтобы никакого политического в этом не было подтекста. Ну, об этом позаботятся. Ну, а все остальное такой лучше, такой хуже. Тут на вкус, на цвет.
В начале 2011 года Сочинская Олимпиада обретет свой талисман. А пока все желающие могут попробовать свои силы в этом конкурсе, и кто-то в итоге увидит черты своего творения в символе Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Напомним, официальный конкурс по выбору талисмана зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи стартует сегодня в России. У жителей России есть возможность показать всему миру, с кем или с чем они связывают командный дух, удачу в большом спорте и даже коммерческий успех очередной зимней Олимпиады. Каким должен быть официальный талисман Олимпиады в Сочи? С таким вопросом наш корреспондент в Тюмени Алекс Немиров обращался к жителям и гостям города.
Ну, дельфинчик, наверное, в Сочи, так, дельфинчик.
Понимаете, дельфины как-то вот так вот, знаете, ну, он везде есть. А вот русские, у нас люди любят рыбачить, пускай будет карась.
Ну, мантенок, конечно. Ну, в принципе, или зимний этот, как он, белый медведь. Большие, теплые, основательные такие, связанные с зимой, с Россией. Тем более, что в России будет проходить Олимпиада, вот.
Может быть, тогда белый медведь, конечно. Что-то вроде похожее на медведя в 80-м году было. Теперь зимний вариант.
Немножко солнца, цветочек, море. Елочка, может быть, спуск какой-нибудь?
Я бы, наверное, с удовольствием его бы сделал как семицветик. Цветик-семицветик. Число, во-первых, очень удачное, очень хорошее число счастья. И потом семь цветов радуги. Это всегда прекрасно и интересно.
Да, снежинка уже вот так была раньше, в 84-м году. Ну, матенок, да, впервые будет такое. Впервые будут игры, и впервые будет такое.
Ну, учитывая, что Олимпиада предыдущая была символом российской именно, вернее, прошу прощения, Советского Союза Олимпиада была символом медведя, то если продолжать традицию и образ России в мире на этом, то, наверное, было бы точнее, так сказать. И учитывая, что все-таки у нас политика по Северному Ледовитому океану особо, наверное, разумно было бы поддержать именно тех, кто сторонники белого медведя.
Так тюменцы отвечали на вопрос, каким должен быть официальный талисман зимней Олимпиады в Сочи. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в российских школах День знаний. Этот день считается праздничным и символизирует начало нового учебного года. Так вот, в новом учебном году российским школам предстоит продолжить двухлетний опыт адаптации учебного процесса к требованиям единого государственного экзамена. До сих пор выпускникам, рассчитывающим продолжить образование в ВУЗе, приходилось прибегать к помощи репетиторов. Как эта ситуация может измениться в новом учебном году, попыталась выяснить моя коллега Тамара Леленкова.
Похоже, необходимость дополнительных занятий с репетитором для того, чтобы хорошо сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗ, осталась последним аргументом против государственного экзамена. Однако довольно веским. Часто родители оплачивают подобного рода услуги, чтобы просто получить качественное образование для своих детей. Федеральная служба по надзору в сфере образования обратила на это внимание и, по словам ее руководителя Любови Глебовой, в новом учебном году примет решительные меры.
В процессе вот этих дополнительных услуг, которые предъявляют репетиторы на рынке или предъявляют наши курсы высших учебных заведений, содержится работа над знаниями, которые выходят за рамки школьной программы. Это незаконно. Ничего, что выходит за рамки школьной программы, не нужно знать для того, чтобы поступать в ВУЗ. В этом году Рособорнадзор собирается рассмотреть вопросы лицензирования тех курсов дополнительного образования, которые связаны с приемом в ВУЗы, для того, чтобы встроить абсолютно жесткие требования, связанные с тем, что предметностью этих курсов не может быть изучение школьной программы. С одной стороны. С другой стороны, не нужно давать им те знания, которые вне школьной программы. Предметом этого может быть только профориентационная работа, или это могут быть курсы для тех, кто не являются школьниками, а закончили эту работу до того. Это очень большая интересная тема. Вообще вопросы дополнительного образования, а это форма дополнительного образования, у нас являются предметом лицензирования, но не являются предметом контроля со стороны государства. Мы им лицензию на деятельность выдаем, потому что это дополнительное образование, но они ни аккредитацию по программам доп. Образования не проходят, ни контролю качества не принадлежат. Поэтому что они там делают, никто не знает и по нормам знать не может. Мы хотим это исправить. К учителям мы тоже, к школам обращаемся со следующим предложением. У нас повсеместно сейчас вводятся новые системы оплаты труда, где у нас есть базовая часть за необходимые действия, обязательная плата, и есть стимулирующая часть, которая выплачивается за качество обучения. Если учитель одновременно выступает учителем в школе и имеет этих же учеников в качестве репетитора и берет за это деньги, он должен лишаться возможности получать стимулирующую часть своей заработной платы.
Среди мер, которые могут в ближайшем будущем ограничить деятельность учреждений дополнительного образования, Любовь Глебова назвала более строгие требования при лицензировании или ведении аккредитации и проверок по контролю за качеством. Эти намерения я попросила прокомментировать заместителя председателя Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации Олега Смолина.
Мне это напоминает известную историю. Человека сначала заставили сделать стойку на голове и руках, а потом говорят: теперь мы будем контролировать, чтобы на руки ты не опирался. К сожалению, руководство Рособорнадзора распространяет информацию, на мой взгляд, не выдерживающую никакой критики, о том, что ЕГЭ не требует никакой специальной подготовки, что достаточно хорошо, нормально учиться по предметам в школе, и ты ЕГЭ успешно сдашь. По опыту близких мне молодых людей, я знаю, что это абсолютно не так. По опыту родителей я это знаю абсолютно не так. Дети перестают получать среднее образование, общее образование. Они только занимаются подготовкой к единому государственному экзамену. Среди старшеклассников появился даже специальный термин «таскать». Кто лучше таскает? Таскает, значит, натаскивает. ЕГЭ объективно требует, извините, такого натаскивания. И если теперь будет перекрываться канал такого натаскивания, то это означает только одно. Оно будет осуществляться в серую или в черную. Меня удивляет данная позиция. Я уж не говорю о том, что дополнительное образование такое, которое в минимальной степени требует бюрократического вмешательства. У нас и так все образование забюрократизировано до предела. Если мы еще и дополнительное образование будем бюрократизировать до предела, ну что ж, мы получим эффект сороконожки, когда система перестанет двигаться вообще.
Так считает депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Смолин. Впрочем, улучшит или ухудшит качество преподавания в школах и результаты ЕГЭ контроль за системой дополнительного образования станет понятно только в конце учебного года, когда ничего уже нельзя изменить. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:44. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня начались траурные мероприятия в память о жертвах бесланской трагедии. Участников вчерашней несанкционированной акции в Москве на Триумфальной площади обязали явиться в мировые суды. Сайт движения в защиту Химкинского леса атакован хакерами. Активисты связывают это с появлением на сайте критического материала губернатора Московской области Бориса Громова. Вице-президент США Джо Байден и министр обороны Роберт Гейтс будут присутствовать сегодня на церемонии начала операции «Новый рассвет». Таково название новой миссии американских войск, остающихся в Ираке. В Вашингтоне сегодня встретятся лидеры США, Израиля и палестинской автономии в преддверии начала прямых израильско-палестинских мирных переговоров. Израильские военные задержали около 50 палестинцев по подозрению в причастности к вчерашнему нападению на западном берегу Иордана, жертвами которого стали четверо израильтян. Пакистанская авиация нанесла в минувшие сутки удары по предполагаемым базам боевиков в регионе Хайбер на северо-востоке страны. По сообщению армейского командования, убиты десятки экстремистов. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Боевые операции американской армии в Ираке закончены.
Комментарии экспертов.
Беслан спустя 6 лет.
Право автора.
Писатель Виктор Шендерович просит уточнить правила.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». И далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов. Радио.
Государственный внешний долг России в течение июля снизился на 0,05%, составив около 41 миллиарда 680 миллионов долларов, сообщило Министерство финансов. По данным Центрального банка, на конец первого квартала года общий объем внешнего долга страны составлял почти 470 миллиардов долларов, причем на долю государства приходилось менее 10%. Общий объем экономики России в первом полугодии, по предварительным данным Федеральной службы статистики, увеличился на 4% к уровню первых 6 месяцев 2009 года. При этом рост ВВП в первом квартале составил 2,9%, а во втором – 5,2%. Центральный банк России оставил без изменений ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 7,75% годовых. Последний раз банк менял ставку 1 июня, снизив ее с 8%. Это стало уже четвертым снижением ставки рефинансирования с начала 2010 года. Министр экономического развития Эльвира Набиуллина считает нецелесообразным вводить ограничения цен на продовольственные товары. Ранее об этом же заявляли представители Федеральной антимонопольной службы и Министерства промышленности и торговли страны. По закону, ограничение цен в отношении отдельных видов социально значимых продуктов может вводиться в том или ином регионе на срок до 3 месяцев в случае их подорожания более чем на 30% в течение 30 дней подряд. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября составит 273,5 доллара за тонну. Это почти на 10 долларов выше ставки, действовавшей в августе. По данным Министерства финансов, за период с 15 июля по 14 августа средняя цена российской нефти Urals составила 76,5 долларов за баррель или чуть менее 560 долларов за тонну. Инфляция в 32 странах Организации экономического сотрудничества и развития в июле составила в среднем 1,6% к уровню такого же месяца 2009 года. Максимальный рост цен был отмечен Турцией и Грецией – 7,6% и 5,5% соответственно. В двух странах цены в июле в годовом исчислении, наоборот, снизились – в Японии на 0,9%, а в Ирландии – на 0,1%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 86 копеек. на 20 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 1 копейку, по сравнению со вторником он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». 1 сентября открывается 67-й Венецианский кинофестиваль. В основном конкурсе 23 фильма, и среди них российский участник, фильм «Овсянки». Марина Тимашева разговаривала с его режиссером Алексеем Федорченко.
Фильм «Овсянки». Снят он, как я понимаю, это инсценировка прозы, рассказов.
Книга называется «Овсянки». Автор Аист Сергеев. Аист Сергеев – это один из псевдонимов моего друга Дениса Осокина, казанского замечательного писателя.
Фильм, который более всего из ваших любят, из ваших художественных фильмов любят киноведы, это вот стилизация под документальное кино, такая мистификация «Первая на Луне». Этот фильм, насколько я понимаю, совершенно другого свойства, так?
Совершенно другого. Это более традиционное, но абсолютно нетрадиционное кино с большой и мифологической подоплекой, и этнографической, и философской. Обозвали это эротической драмой для зрителя, потому что там эротики много, и она очень необычная, она такая языческая, потому что фильм языческий.
Олеж, ну, в общем, люди все знают, что «Овсянка» – это, ну, птичка. Но понятно, что кино не про птичек.
Ну, кино очень простое, история очень простая. И надеюсь, что непростая, потому что какая-то глубина, я надеюсь, есть. А история очень простая. У директора Нейского бумкомбината из Костромской области умирает жена. И они ее везут на берег реки Ака в самый маленький городок России Горбатов, чтобы предать огню со своим работником, фотографом этого комбината. Почему овсянки? Овсянки – это лесные воробьи, их очень много. Они невзрачные, желто-зеленые такие комочки, они водятся в любом русском лесу, но они прекрасно поют. И вот эти люди наши, герои, ну, директор бумкомбината и фотограф бумкомбината, и чертежница, что, казалось бы, может произойти? А страсти, которые кипят внутри этих людей и за нашей стенкой у соседей, они могут быть очень глубокими, и там никакая карман с этим и не сравнится.
А это опять будет такой безысходный, страшный фильм? Вот такая Россия, топь, болото.
У нас грустная тема, да? Это реквием. Это прощание с любимым человеком. Но задача была создать мир, который и рядом с нами, и которого нет. Потому что герои моего фильма, они считают себя мерей. Это финно-угорский народ, который жил на территории России, ну, от Москвы до Ивановской области. Он полностью ассимилировался в русских еще в начале 17 века, потеряв язык, потеряв культуру, не оставив фактически ничего, кроме названий замечательных населенных пунктов и рек. Кострома, Нея и все реки, которые в Костромской области есть, это названия мирянские. По последним исследованиям научным, в русских более 50% финской крови. Потому что они поглотили все племена, которые на этой территории жили. А жили финны. Мещера, Мурома, Меря. Некоторые сохранили свою самобытность. Там марийцы, мордва, удмурты. А некоторые растворились в русских. И вот мы Меря. И поэтому то, что там происходит, это языческая эротика, это жажда простых и каких-то странных обрядов. Это сидит в каждом из нас, и для меня это очень естественно, то, что там происходит. Никакой натуги в сценах там нет, там очень все просто. Очень просто все. Я этого боялся, что история-то очень простая. Умерла, поехали, сожгли.
Верить тому, что говорит Алексей Федорченко про народ Меря, нужно с осторожностью. И сам режиссер, и автор сценария Денис Осокин, это и есть Аист Сергеев, склонны к мистификациям. Всю ночь я смотрел длинный фильм с названием «Узюк», ударение на втором слоге. Он меня радовал, потом тревожил, но проснуться не было сил. В фильме будто бы я в составе большой и веселой группы лучших художников Костромского края поехал в Португалию на фестиваль. Ехали мы туда в приятном автобусе, кажется, в неоплане. Ехали с остановками в разных городах, разворачивали арт-площадки и показывали каждое свое искусство. Нас кормили, поили, встречали музыкой. Все были очень нам рады. Это конец цитаты, а я желаю съемочной группе увидеть гран-при Венецианского фестиваля и не во сне, а наяву.
Подробнее разговор Марины Тимашевой с Алексеем Федорченко можно послушать завтра вечером в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Но мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня во Всероссийском выставочном центре открывается 23-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. Впервые в ее многолетней истории мероприятия ярмарки станут доступны жителям российских регионов. Это произойдет благодаря специальной акции «Автор пробег». С подробностями Лиля Пальвелева.
Московская ярмарка традиционно привлекает толпы людей не только из-за изобилия книг всех сколько-нибудь заметных российских издательств и многих из других стран. Еще это встречи с писателями, многочисленные круглые столы и конференции. И вот сегодня перед павильоном под номером 75А будут продемонстрированы возможности специально оборудованной автомашины, официальное название которой – мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания. Говорит координатор проекта «Автор пробег» Виктория Тах.
Это современная мобильная библиотека, которая использует все новейшие информационные технологии. Это грузовая машина, которая оборудована двухсторонним высокоскоростным спутниковым интернетом, то есть тарелка. Более 1200 книг и дисков внутри находится. Во время выставки там будут представлены книги наших издательств-партнеров. Есть два рабочих места на базе современных ноутбуков. Есть мультимедийный проектор, многофункциональное устройство для сканирования печати. И копирование материалов, два радиомикрофона и мощная акустическая система. Есть даже подъемное устройство для инвалидов.
И вот эту чудо-машину, говорит Виктория Тах, отправят по городам и весям, чтобы и население российской провинции оказалось причастным к событиям международной книжной ярмарки в Москве.
Мы планируем транслировать, показывать в регионах некоторые мероприятия, наиболее значимые, и, естественно, представлять лауреатов премий литературных. Мы проговариваем наиболее социально значимые проекты для каждого региона. Есть у нас одна задумка. Мы сейчас ведем переговоры с издательствами по передаче книг в те населенные пункты, которые пострадали от пожаров. Потому что наш мобиль, он может добраться до любой точки, которая находится недалеко от трассы федеральной. С каждым регионом мы будем договариваться о конкретном мероприятии. Либо это может быть мероприятие для взрослых, тогда это будет презентация журналов, например. С журналом «ФОМА». Первое мероприятие у нас пройдет в Калуге. То есть, вот смотрите, у нас есть несколько маршрутов, и мы будем на каждый город отводить по несколько часов.
Назовите тогда эти маршруты.
Ярославль, Белгород, Орловская область. Мы решили пойти не только вот именно в город, но и в регион. Тульская, Курская, Нижегородская, Владимирская, Пензенская, Саратовская, Рязанская область, а также Чувашская республика и Республика Татарстан. Эта акция пройдет в сентябре. По ноябрь.
Вот вы туда будете приезжать с какими-то любопытными материалами, которые вы сняли во время книжной ярмарки. А сами книжки вы туда привозите?
Да, конечно. Мы прекрасно понимаем, что каждому участнику нашего мероприятия захочется посмотреть книгу, получить, может быть, в подарок. Вот мы придумали викторины и конкурсы для различных возрастных групп. В частности, вот с журналом «Настя и Никита» мы планируем как раз детскую викторину. То есть мы будем задавать вопросы после прочтения сказки, как раз после демонстрации ее на большом экране, поскольку можно большой экран повесить на машину, и человек 200 где-то смогут увидеть изображение. Потом можно по скайпу задавать вопросы, из Москвы будут задаваться вопросы, и будут отвечать на месте либо детишки, либо взрослые. И получать призы от издательств.
Что же касается основной площадки, то есть Всероссийского выставочного центра, спешу предупредить. Первые полтора дня книжная ярмарка станет работать только для профессионалов, а для обычных посетителей она будет открыта со второй половины четверга по воскресенье. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода. Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Как случилось, что школы в России разделились на бедные, то есть проблемные, и элитные? О неравном доступе к качественному образованию говорят директор Московского гуманитарного лицея Ольга Литаврина и автор статьи в «Известиях», по ком звонит школьный звонок, журналист Светлана Сметанина. Час прессы на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Ну а я желаю всем удачного дня и слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тот набор фактов, который нужно просто признать, что по школе лёгкий огонь из танков. Огонь...
Происходит примерно то же самое, что последний раз. Единственное, что, конечно, в три раза больше милиционеров.
Благодаря жизненным силам иракского народа у Ирака есть возможность...
Конечно, я совершенно счастлива, поскольку...
Полянса был зарегистрирован спецслужбой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».